Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в центре нашего сегодняшнего внимания, нашей программы, конечно же, то, что происходит в мире. Мы все это сегодня с нашими экспертами так или иначе вяжем с нашим союзным государством, проанализируем происходящее, прикинем планы на будущее. Сегодня тем очень много. Для начала я поприветствую нашего эксперта, который сегодня с нами в эфире, Аслан Рубаев, политолог. Аслан, здравствуйте.
Екатерина, здравствуйте, слушатели.
Я думаю, что для вас, как для специалистов в политологии, сейчас такое время очень любопытное для анализа, потому что история творится на наших глазах. Если вчера что-то казалось нам невозможным, сейчас это происходит. Сейчас я говорю о том, что происходило в Риаде, та самая историческая встреча министров иностранных дел, заявление Трампа, истерика в Киеве. И вот давайте попытаемся предположить, как это все отразится на нашем союзном государстве. Потому что кто-то говорит, что сейчас со стороны Варшавы, со стороны Польши, может быть, усиление, могут рискнуть истеричные европейцы пойти на нас. Кто-то считает, что в Киеве, может быть, провокации тоже это отразится на наших границах. Версий очень много. Вот сегодня хотелось бы с вами сегодня и побеседовать. Вообще, вы считаете события историческими, те, что происходят сейчас?
Конечно, конечно. События, безусловно, исторического масштаба. События, которые мы, скажем так, последние годы не видели. Обратите внимание, как интересно корректируется, я мягко говорю, корректируется, на 180 градусов изменяются внешнеполитические векторы. Мы наблюдаем сейчас раскол, то есть охлаждение отношений, даже так можно назвать, между внутри Запада, между Соединенными Штатами и Европой, и там возникает целый ряд разногласий по ключевым европейским вопросам, а именно вопросы их коллективной безопасности, когда Трамп говорит о том, что хватит, в общем-то, перекладывать с больной головы на здоровую, и у Соединенных Штатов не так много денег для того, чтобы вас содержать. Ну-ка, давайте теперь вы сами себя содержите. То есть теперь американцы не хотят платить за безопасность европейцев. Это первое интересное, очень такое мощное заявление Трампа, на которое стоит обратить внимание. И эти заявления еще звучали в его прошлую президентскую кампанию. Это первое, что меня удивляет. Второе, что не может не удивлять, это такая, я бы сказал, даже уже не претензионная, а агрессивная риторика со стороны действующей администрации Белого дома по отношению к Зеленскому. Обратите внимание, такой риторики очень жесткой не звучало даже со стороны России по отношению к Украине. Она теперь звучит со стороны Соединенных Штатов Америки. И здесь же достаточно комплементарная, конструктивная позиция по отношению к России. То есть мы теперь наблюдаем некое изменение, изменение сил. То есть создается некий такой условный союз между Москвой и Вашингтоном, между Путиным и Трампом. Это видно, что здесь сказываются личные отношения, потому что Трамп лично очень так тепло относится к Владимиру Путину, он много раз об этом говорил, и здесь у них есть огромное количество точек соприкосновения, и вопрос традиционных ценностей, и вопрос устойчивого развития мира, что государства должны быть государствами, а не как корпорациями. Здесь это отлично укладывается в логику Трампа, который пытается бороться с глубоким дипстейтом, и который, в общем-то, за последние годы из США превратили действительно в какую-то непонятную корпорацию, а не государство. Поэтому здесь есть огромное количество вызовов, которые стоят перед этими двумя лидерами. В основе это, конечно же, вопросы безопасности. А вопросы безопасности мы уже увидели, как решаются. На Украине есть ненасытный террористический режим, который хочет только денег, и ради денег отправляет своих людей на убой. Ему нужно получать деньги, я имею в виду Зеленского и его банду. С этим не согласен Трамп, но с этим согласна Европа, которая хочет продолжать заниматься убийством украинцев, убийством русских людей. Европейские политики, по-моему, вообще потеряли чувство самосохранения и потеряли какую-то возможность трезво оценивать то, что происходит за окном. У них в Европе в самом центре идут боевые действия, которых не было со времен Второй мировой войны, и более того, европейцы этому рукоплескают. Трамп неоднократно об этом говорил, нас отделяет океан, а вы-то там чего не хотите навести порядок? Это, конечно, очень удивляет. Удивляет еще то, что за последние годы, наконец-таки, в Соединенных Штатах Америки звучит нормальная позиция. То есть и это здорово, что американцы сами инициаторы возобновить этот диалог с Москвой по линии дипломатических ведомств, по вопросам отмены санкций, которые пока еще, конечно, в полной мере не выходят на повестку, но идет сближение, и мне кажется, да, это действительно очень интересный поворот. Но мы еще видим, с какой скоростью портятся отношения между Соединенными Штатами Америки и Европой, и такая сдержанная, достаточно выдержанная и нейтральная позиция Москвы, конечно, мне очень сильно нравится. И сейчас сложно что-либо предполагать. Мы находимся в такой зоне, я бы так сказал, высокой степени неопределенности. Как это отразится на союзном государстве? Но мы уже с вами провели параллель, да, между Путиным и Трампом. Огромное количество точек соприкосновения. Такие же точки соприкосновения могут найти и между Трампом и Лукашенко, например. Потому что Лукашенко один из тех лидеров, который, в общем-то, также старается бороться и с глобалистскими проектами, и, в общем-то, тоже стоит на позиции традиционных ценностей, пытается урегулировать украинский конфликт. Те, кто искренне в этом заинтересованы, они сейчас вот будут собираться в определенную такую силу и, в общем-то, будут искать пути решения кризиса. Я думаю, недолго и поднимется вопрос о снятии санкций из Белоруссии, и возникнет диалог между Минском и Вашингтоном тоже, и это понимает прекрасно Трамп, и ему нужно собирать вокруг себя единомышленников, потому что то пространство, которое было заполнено Францией, Германией, там, скажем так, европейскими политиками, оно теперь будет заполняться другими политиками. Как, кстати говоря, очень кстати, туда подходит Белоруссия и Россия для замены вот тех самых центральноевропейских государств.
Ну, мы на самом деле во всем этом вот европейском безумии, не только мы еще, там, Фицо, Орбан, да, единственные вменяемые. Я просто, знаете, мне кажется, нашим политикам нужно просто молчать, знаете, и такие толстовочки с надписью, а мы вам говорили, мы предупреждали, да, то есть, чтобы было понятно. Скажите, пожалуйста, потянет ли Европа сейчас конфликт на Украине? Потому что ходит разговор о том, что вот мы, значит, будем финансировать, мы миротворцев военных пошлем, не пошлем, но вот они в одиночку сейчас смогут с этим всем справиться?
Ну, давайте просто посмотрим. Нет крупной, большой армии ни в Германии, ни в Великобритании, ни во Франции. Их даже, если мы возьмем, я, конечно, не супер-мега-военный эксперт, но я вам могу так сказать, не эти Таврусы, не французские миражи, я имею в виду истребители, по своим даже техническим характеристикам, это не американское вооружение. Они значительно хуже. Европейский ВВП, ну да, он импонирует миру, да, но надо сказать, что в Европе кризис. И мы видим, что кризис этот вызван сейчас, в частности, украинской войной. И европейцы очень много потратили. И те политики, которые, скажем так, топили за украинский кризис, они сейчас неизбираемые. Обратите внимание, 23 числа выборы у Шольца. Он эти выборы с треском проиграет. Хотя Шольц еще в Европейском Союзе наименьшее зло. Он старался уходить, но он под давлением оказывал Украине помощь. Он не хотел ее оказывать. Видно было, что там давление было Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Но все равно Шольц не избираем. Там, кстати говоря, набирают по силу левые партии. Я имею в виду Сару Вагенкнехт и Дринки, вот это социалисты и левые. Вот у них сейчас идет такая достаточно мощная позиция, которые, в общем-то, были против поддержки Украины. Обратите внимание, та же самая история и с Францией. Там набирает партия Марин Ле Пен, Национальный фронт, которые тоже были, в общем-то, против украинской поддержки. Мы видели, какие высокие рейтинги у Фицо с Орбаном и Вучичем, которые тоже не собираются жертвовать своими национальными интересами в пользу террористического киевского режима. Вот здесь вот очень интересно, что те, кто были вот в прошлой жизни, сейчас лихорадочно собираются на эти парижские конференции, на эти саммиты, пытаются заявить о себе, потому что, как оказалось, мы же все эти 3 года считали, что Европа тоже должна участвовать в урегулировании конфликта. А она разве участвовала в урегулировании конфликта? Я хочу вам напомнить, что Великобритания сорвала переговорный процесс в самом начале специальной военной операции.
Борис Джонсон сорвал. Он конкретно, вот даже персонально виновен за это, да?
Да, да, да. И обратите внимание, кто кричит больше всех о необходимости помогать? Это британцы. У них сил не хватит. Очевидно, что сил у Британии недостаточно для того, чтобы оказать всеобъемлющую поддержку. Я думаю, что и Макрон, и Шольц, и ряд европейских политиков, они сейчас находятся в очень высокой степени напряженности, потому что они не ожидали, что Трамп станет президентом. Они думали, что президентом будет Камала Харрис, и продолжится вот этот проукраинский дрейф. Теперь мы радикально уходим, я имею в виду мир, от проукраинского дрейфа. И более того, европейцев вышвырнули за пределы украинского урегулирования. Они не являются участниками этого переговорного процесса, что не может их не раздражать и не бесить. И в данном вопросе, кстати говоря, без европейцев, как мы видим, без главных поддержантов террористического киевского режима, украинский кризис и урегулируется. Достаточно Трампа, Путина и все. Даже Украина не нужна, как оказалось. А там договариваться не с кем. На Украине не было выборов. Мы проводим специальную военную операцию. Мы избираем свыше, чем с 80%, 87% набирает наш президент на выборах. Он свою легитимность подтвердил. В период боевых действий он избирается. Когда и у нас тоже были неудачи, которые, в общем-то, можно было навесить на нашего президента. Легитимность Путина очевидна. Если бы она была не очевидна, Трамп тоже бы назвал Путина нелегитимным. Но Трамп считает, что президент России легитимен, исходя из всех демократических процедур. Все, точка, вопрос закрыт. А значит, для того, чтобы решить украинский вопрос, нужно проводить выборы. И Москва, и Вашингтон твердо стоят на этих позициях. Пока в Европе не придут здравомыслящие политики, нам с ними говорить не о чем. И украинский кризис, украинский конфликт мы решим без них.
Я уверена в том, что готовы. На самом деле, Брянская область и Белгородская область у нас хорошо прикрыты. Ну, чтобы наши слушатели тоже, знаете, лишний раз не волновались. У нас там пацаны работают, все там стараются. Надеюсь, что все хорошо будет. Все это дело, ну, по крайней мере, силовым методом решаться не будет. Аслан, я думаю, что мы с вами еще не раз к этой теме вернемся. И думаю, что за вот этот вот месяц ближайший не раз с вами созвонимся, эту тему в нашем эфире обсудим. Спасибо большое.
Всех благ. Всего доброго.
Аслан Рубаев, политолог, был с нами сегодня в эфире, а мы продолжим через пару минут нашу программу.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что в эфире программа «Союзное государство в центре внимания». Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы обсуждаем мировой политический расклад, как все это отразится на нашем союзном государстве. И сейчас время как раз пообщаться с белорусским экспертом. Белорусский политолог у нас сейчас на связи. Юрий Вячеславович Шевцов. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот то, что сейчас происходит в мире, мне хочется сказать, и так, знаете, одним словом все это одной фразой такой вот выразить, а мы же вам говорили, но нас никто не слушал. Сколько же и Россия, и Беларусь объясняла, рассказывала. Все говорили, вы дураки, вы ничего не понимаете, вы все пропаганда, а вот у нас все просвещено Европой и так далее. Как вот все поменялось сейчас, а? Быстро? Вообще, вот вы как опытный человек, можете сказать, в вашей истории такое, вот на вашем опыте такое было, переобувание в воздухе такое быстрое и такая быстрая смена декораций?
На моем личном нет, но на опыте истории России и Беларуси такое было. Это межвоенный период, между Первой и Второй мировыми войнами. Точно так. Переобувались страны, обувались. В конце концов, все завершилось коллапсом. Это я к тому, что то, что сегодня Трамп делает шаги и заявления, которые нам комплементарны, это не должно расхолаживать. Он защищает интересы Соединенных Штатов, которые глубоко расходятся с нашими геополитическими интересами. Это просто временное потепление отношений. Это еще не решение большой проблемы.
Ну, потому что многие готовы уже записать Трампа в друзья. Да, у нас такая эйфория идет от того, что действительно их позиция поменялась. Не стоит этого делать.
Нет. Нет. Надо относиться спокойно.
А что вообще в Беларуси говорят о происходящем? Что говорят эксперты, политологи, что пресса пишет?
Ну, оппозиция наша приумолкла. Они вообще на Западе сидят, и в основном они сочувствовали демократической партии, ориентировались много лет на нее, на ее лозунги, тезисы, деньги. Вот сейчас им пока еще непонятно, что говорить. А внутри страны, да, в принципе, примерно то, как я говорю, это и есть примерно общее мнение. То есть то, что говорит Трамп сегодня, это очень часто нам комплементарно. Ну, вот общее желание остановить войну на Украине и так далее. Ну, вот, но не надо ожидать, что это все будет нам комплементарно все время.
Юрий Вячеславович, вот вы сейчас вспомнили оппозицию. Я подумала, а ведь их сейчас некому финансировать. USAID заглох на корню, да, сейчас нет никаких дополнительных вливаний. Они сейчас исчезнут фактически из информационного поля? Или они в подполье уйдут, а потом вернутся?
Полностью исчезнуть они не могут, потому что их ядром является как бы структура с большой преемственностью, существующая с послевоенных времен, когда были созданы инструменты информационной войны против Советского Союза. Поэтому это не исчезает из-за смены администрации в Белом доме. Но вот то, что нарастает вокруг них, это сегодня, скорее всего, схлынет. Вот эти масса проектов такого грантососного толка. Они действительно сидели в основном в той или иной форме деньгах либералов американских, и они, я думаю, уйдут. Но придут другие, потому что ядро сердца этого всего – это те люди и структуры, которые отражают геополитическое противостояние США и России. Эти не исчезнут. Значит, мясо потом и растет.
Вот вы сейчас сказали ядро, да, я почему-то провела такую аналогию с Кощеем. Помните, там яйцо, вот это вот, и там где-то игла. Вот до иглы не дошли еще, да?
Да, и никогда не дойдут. Потому что пока есть страны с разными геополитическими интересами, всегда они будут создавать инструменты мягкой силы. И наша оппозиция, это является элементом мягкой силы Запада в борьбе с Россией. Пока существует Запад и Россия, будет и этот инструмент.
Что на границе сейчас происходит? Потому что поляки, они не очень дружественно восприняли слова Трампа. Для них эта ситуация, мягко скажем, неприятная. Они воинственно настроены. Вот с ними как быть? Они рискнут сейчас самостоятельно попробовать ввязаться в какое-то, может быть, даже такое противостояние? Или пока нет?
Ну, поляков регулярно так к Западу кидает всю их историю. Для них это привычное положение. Я думаю, что они будут вести себя как обычно. То есть немного сначала притихнут, посмотрят, не рассосется ли все само собой. То есть через 2 года не потеснят ли Трампа на следующих промежуточных выборах. Потом будут ждать выборов президентских. Где-то вот так будет. Так, чтобы они радикально изменились, я бы не ожидал. Они будут маневрировать.
Хотелось бы про Украину все-таки поговорить, потому что Зеленский сейчас теряет свои позиции, стремительно просто падает вниз, и многие пишут эксперты о том, что Америка открывает второй фронт, в частности, заголовки западных газет, они европейских такие, что, значит, ну, в общем, стало понятно, что там все совсем не так, как им раньше говорили. Что там сейчас будет происходить? Вообще, как вы считаете, не будет ли какая-то агрессия сейчас с той стороны исходить, потому что когда собаку загоняют в угол, ей ничего не остается, как уже кидаться на всех. Да, и она уже не думает, просто вот грызет всем подряд.
А вот на Украине я бы ожидал, в отличие от Польши, глубокого кризиса. Но, вы знаете, этот кризис, который их ждет, внутренний кризис, он вследствие не просто действий Трампа. Любое торможение войны любыми средствами, будь то Трамп или кто-то другой, оно сразу запускает внутри Украины вопрос, а кто виноват в этой войне. Ну и дальше у них обычный вопрос, кто на этом наживился. То есть торможение войны, оно моментом трансформируется во внутренний политический кризис в Украине, а в сценарном плане это торможение войны сразу запускает выборы президентские на Украине. Поэтому то, что мы сейчас там видим, это только начало того большого, глубокого внутриполитического кризиса, который ждет эту страну.
Выборы там вообще сейчас будут проводиться? Как считаете, американцы настоят на своем, вообще это сделают или нет в ближайшем каком-то обозримом будущем?
Я думаю, огромная вероятность, что американцы это сделают. У Трампа есть принципиальная позиция. Он не видит в России настолько важного врага, каким он видит Китай. И плюс он очень произраильски ориентирован, а значит антииранский. Поэтому смещение Трампом вектора его внешнеполитической активности с России на другие страны, оно логично, этого стоит ожидать. А значит, все, что мешает этому смещению, в частности Зеленский, Трамп будет стараться все это убрать.
А кто может прийти на смену Зеленскому? Ведь все кандидаты, знаете, как говорят, оба хуже.
Вы знаете, на Украине есть пока, как мне кажется, только две реально оппозиционные силы, которые как бы копили ресурсы для того, чтобы выйти в их политику. Это старый олигархат и это военные. Ну, олигархат, он как бы пока затаился, поэтому, скорее всего, должны проявить себя военные. У военных лидер известен. Это Залужный, а лидер номер два – Буданов.
Ну, посмотрим, как будут складываться события, какой будет политический расклад. Ну, у нас на самом деле здесь не должно быть никакой совершенно, видимо, такой особой эйфории или хотя бы такой вот позитива, да? То есть мы отошли в сторону и наблюдаем, как все это будет развиваться. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас ситуация на границах контролируется нашим союзным государством? Насколько мы можем отбивать атаки и так далее? Потому что сегодня были... Ну, буквально на этой неделе были новости о том, что Украина может на нашу Брянскую область пойти, там и на другие тоже вот приграничные области. Вот в плане Беларуси там все нормально, все под контролем?
Пока да. По крайней мере, я не слышал никаких существенных тревожных заявлений с нашей стороны. Обычно у нас, когда что-то готовится, то все-таки, ну, с их стороны, когда готовится какая-нибудь... Что-то, что можно понять как серьезная напряженность, то у нас идут предупреждения внутри. А знаете, если она маленькая, то все видят. Даже если публично не говорится о какой-то угрозе, то это все равно оно тогда начинает витать в воздухе. Вот я пока этого не вижу. Но это вовсе не значит, что такая угроза не возникнет. Потому что если Украина, она, скорее всего, упадет в большой внутренний кризис, ну, например, в сложную, очень сложную президентскую предвыборную кампанию, то тогда у них будет идти выход на поверхность на местах огромного количества местных региональных сил, которые сегодня сидят тихо. И вот тогда может быть что угодно, потому что это пока фактор не очень понимаемый, в том числе и на нашей границе с ними.
Ну и также, если будет какая-то внутренняя гражданская война уже внутри Украины, если все это вспыхнет уже внутри самой страны, и одни пойдут на других, то будут люди бежать, в том числе и на территорию Беларуси. Я уж не знаю, как Беларусь будет проверять, кто свой, кто чужой, и вообще как, по какому принципу людей пускать. Ну, честно говоря, очень бы не хотелось, чтобы такой сценарий был. Ну, будем наблюдать. В любом случае, будем на связи. Белорусский политолог Юрий Вячеславович Шевцов был с нами на связи. Спасибо вам огромное.
Всегда рад помочь.
И это была программа «Союзное государство в центре внимания». Будьте с нами. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».